Я бы даже не говорил, что у нас был какой-то кризис межгосударственных отношений. Я бы сказал, что это, скорее всего, такой кризис эмоций был.
Кризис эмоций позади. Алло, мы ищем мигрантов на некоторых условиях.
И чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами.
Кажется, президент Азербайджана принял сожаление Путина. Как встреча в Душанбе отразится на контактах России с соседями? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин отлично провел время в Душанбе. Его опять не арестовали по ордеру Международного уголовного суда, а Таджикистан ратифицировал Римский статут. С ним подписали соглашение о дружбе и партнерстве, инвестиции растут, товарооборот тоже. Он несколько раз на это обращал внимание. Наконец удалось поболтать по душам с президентом Азербайджана Алиевым. В сегодняшнем одном и том же пресс-подходе с дистанции в 10 минут Путин перешел от пренебрежительного и постсоветского «Средняя Азия» на уважительное и даже по определению ЮНЕСКО «Центральная Азия». И вообще рассуждал о том, что СССР-то давно позади.
Подавляющее большинство граждан наших стран не очень-то понимали, что происходит. Ну, было СССР, теперь стало СНГ. Думали, что... По сути своей, мало что поменять. На самом деле все поменялось кардинально. К сожалению, граждан наших стран об этом не очень информировали в свое время. Ну, вот мы живем в тех условиях, которые исторически сложились.
У участников президентского пула много было вопросов о дружбе и сотрудничестве. И с Таджикистаном ведь мосты наладили, и с Азербайджаном помирились. Одно для Путина остается неизменным. Это тут же стало очевидно, когда автор программы «Москва, Кремль, Путин» спросил ключевого объекта своего изучения, почему этот объект праздновал свой день рождения на этой неделе в компании военных.
Почему с военными, мне кажется, понятно, потому что судьба России в значительной степени, она... всегда исключительно в руках народа России, но сейчас на переднем плане, на фронте, в прямом и переносном смысле этого слова, находятся наши военные. И они решают задачи судьбоносного характера для нашей страны.
Судьба России по Путину на фронте, а не в дипломатических контактах. Из-за войны из России начался отток трудовых мигрантов. Из-за войны Россия стала больше нуждаться в рабочей и не только силе. Эту проблему Путин попытался решить в личных контактах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Мой коллега Артем Радыгин расскажет подробнее.
Еще совсем несколько лет назад здесь было 5 с небольшим миллионов человек. Сейчас уже больше 10. Здесь очень бурное демографическое развитие.
И это бурное развитие нужно России, говорит Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан. Его лидер днем ранее встречал главу Кремля объятиями и российскими флагами на улицах Душанбе, хотя по договору с Международным уголовным судом Таджикистан должен арестовать Путина. Вместо этого страны договорились принимать и отправлять больше мигрантов.
Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила, первое. Второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила. Я всегда об этом говорю.
Новых законов к 2025 году накопилось много. Запрет на школы для детей без знания русского, запрет на работу в такси, доставки и магазинах для некоторых регионов, а также цифровой учет, то есть слежка через приложение на телефоне. В планах еще больше запретов.
Мы выступили с инициативой, которая поддержана и партией парламентского большинства «Единая Россия», и другими коллегами, запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы не было источника социальной напряженности, очередей в поликлинике, сложного поведения детей-мигрантов в школах и многое другое.
На колени сели!
Хоть депутаты и возмущены новыми мигрантами, мужчины из Центральной Азии – это стабильный приток контрактников на войну. Каждый месяц полиция выкладывает ролики с облавами на рынки и магазины. На видео люди в масках кричат и топчутся на спинах обездвиженных мигрантов. Частый финал – повестка в районный военкомат.
–
Чтобы гарантировать условия для мигрантов и безопасность для своих граждан, Путин приглашает полицию Таджикистана в Россию. По его словам, с родной полицией граждане Таджикистана сотрудничают охотнее, чем с российской.
Потому что тогда они уже как представители, законные представители властей Таджикистана, они, во-первых, первое, все сами видят, что происходит, а второе, они участвуют в принятии соответствующих административных решений вместе со своими российскими коллегами.
Такую идею не одобрили активные сторонники войны. По их словам, Россия зря дружит с Таджикистаном, ведь тот не признал Крым за Россией, да и вообще его граждане отнимают у россиян работу. Вот один из примеров реакции.
Чувствуете, как вас наполняет счастье? Нет, а мигранты из Таджикистана чувствуют. Это значит, мигранты продолжат приезжать ордами и семьями, занимать рабочие места местных, социальные блага приезжим обеспечены, которые лягут на плечи граждан РФ, как и раздача гражданства, массовые религиозных дворах, как и раньше, отсутствие развития роботизации и проведение новой индустриализации обеспечены.
Самые радикальные по отношению к мигрантам депутаты Госдумы настаивают, что иностранцев из стран Центральной Азии надо выдавливать из России под любым предлогом. Но такие предложения не одобряет правительство. На это, например, жалуется депутат Матвеев. По его словам, запрет запретов портит имидж Госдумы в лице граждан. А вот пример предложений Матвеева.
Любое правонарушение, любое абсолютно, самое мелкое, который совершает иностранец местного жителя, должно приводить к депортации его из страны, и не только его, но и всех по цепочке, кто с ним связан, то есть вся его семья, любое. Взял там, я не знаю, там к девушке пристал, депортация тебя еще всех десятерых там, да? То есть матом выругался в общественном транспорте там кондуктору, который тебя попросил заплатить в депортации. И эти люди должны депортироваться мгновенно, и на них должен ставиться определенный маячок, который не должен позволять им вернуться в нашу страну там через 3, через 5, там, через 10 лет, в зависимости от тяжести. Если это будет неотвратимо и массово, то мы скоро либо пометим половину этих людей, как бы, да, то есть на въезд, и самых таких вот незаконопослушных уберем за пределы страны.
Несмотря на публичные выступления об ограничениях и принятые законы, например, о запрете на работу без знания языка, Кремль ищет обходные пути. Еще летом Путин подписал федеральный закон, который разрешает мигрантам по квоте работать без экзамена. А квоту последние годы регионы только увеличивают.
Напомню, с 1 сентября в Москве и Подмосковье начался так называемый эксперимент, как его представляют власти, по сути, тотальной слежки за трудовыми мигрантами, находящимися в этих двух регионах. И тем любопытнее, уважаемые зрители, ваше мнение в ответе на вопрос, который мы для вас подготовили сегодня. Для тех, кто смотрит нас в YouTube-канале «Радио Свобода». Вопрос очень простой. Путин решил проблему мигрантофобии? Пожалуйста, обратите на него внимание. Опрос уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире правозащитница Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, меняется ли что-то в положении трудовых мигрантов из Таджикистана, в частности, после подобных соглашений с Россией? А главное, почему именно Таджикистан готов был на подобное пойти?
Во-первых, это не значит, что именно Таджикистан готов был на подобное пойти. На подобное готовы пойти многие. Просто у многих не хватает решительности отстаивать права своих трудовых мигрантов. Таджикистан этим отличается. Таджикистан много лет защищает своих трудовых мигрантов. В этих соглашениях есть что-то, что меняет ситуацию, а что-то, что не меняет. Вот, например, то, что в положение о представительствах миграционных служб и МВД вошли пункты о том, что уполномочены их сотрудники проводить прием граждан, и уполномочены принимать решения и оказывать помощь и защиту прав граждан. Это очень существенные пункты в статьях 3 и 4 этого положения. Это позволит, во-первых, узнавать наличие и отсутствие запрета на въезд, не въезжая в Россию. Это колоссальный плюс. Люди не должны долетать до какого-то российского аэропорта и потом быть отправлены обратно. Это огромный плюс для людей, которых незаконно преследуют российские власти. Большинство страдающих в миграции страдают именно от незаконных преследований со стороны, в первую очередь, полиции. Если бы будет возможность жаловаться, а у представительства МВД будет обязанность защищать права, то тогда это очень хорошие инструменты, которым я буду активно пользоваться для защиты прав обращающихся ко мне людей.
Валентина, здесь хороший... стоит, конечно, отдельно уточнить. Очень просто неожиданный такой формат сам по себе, довольно-таки непривычный для тех, кто не занимается правами, и трудовыми правами и прочими правами. Что это, как это вообще будет работать само по себе? И сталкивались ли вы когда-нибудь с подобной схемой взаимоотношений стран?
В принципе, такие представительства работают давно, и они пытаются защищать права мигрантов. К сожалению, российские госорганы чаще всего отвергают попытки этих представительств защищать права мигрантов, говорят, что нету никаких оснований для нашего сотрудничества. Вот этот вот протокол будет основанием для сотрудничества, и это очень большой плюс. Что еще есть хорошего и меняющего ситуацию? Возможность проводить медосвидетельствование на территории Таджикистана. Это тоже огромный плюс для таджикских мигрантов, если оно будет доступно для всех мигрантов, а не только для тех, которых проведут по оргнабору. Оргнабор чуть дальше освещу. Значит, если будет возможность проходить медобследование всем мигрантам, как минимум значительно упадет фальсификация несуществующих заболеваний, которые лечат цефралоксоном в Российской Федерации. В России примерно каждому 10-му, 12-му, 15-му мигранту ставят абсолютно фейковый диагноз сифилис скрытый, старый, которого не было в природе, и такого диагноза не существует. Антитела к ВИЧ. К ВИЧ не бывает антител. И туберкулез, которого в принципе нет и который никак не проявляется. Тоже иногда пишут скрытый. На самом деле туберкулеза в наших странах в 26 раз меньше, чем в России. Сифилиса у нас в 54 раза меньше, чем в России. И в 128 раз у нас меньше ВИЧ. Так что на мигрантов регулярно фальсифицируют несуществующие диагнозы. Для чего это делается? Для того, чтобы вымогать у них деньги за отмену запрета на въезд, который им ставят. И для того, чтобы так называемое лечение проводить цефралоксоном, антибиотик первого поколения, применяемый сейчас только в ветеринарии. Он разрушает кровеносную систему. Замечательность лечения этим препаратом состоит в том, во-первых, что он лечит даже ВИЧ. В России с 2021 года изобрели лечение ВИЧ с цефралоксоном. Это вообще мировая сенсация, но никто об этом почему-то не говорит. Это первое. И второе, этим лекарством можно не колоться. Его нужно только купить за 41 тысячу рублей. А уколы делать не обязательно. Исцеляют на самом деле 41 тысяча рублей. Покупать в другом месте цифровоксон за 1200 рублей нельзя. Только у них за 41. Поэтому, если будет переведено медобследование таджикистанских мигрантов в Таджикистан, то, я надеюсь, исчезнет лечение цифралоксоном и 41 тысячи рублей.
Ну и как минимум сократится простор для потенциальной коррупции, для потенциального давления, да, это действительно смотрится логично. Но я хотел еще вот на что обратить внимание и вас, и наших зрителей. Все-таки какая-то тактика двойных стандартов получается. Вы, по сути, приветствуете вот это соглашение. Там, правда, есть некоторые плюсы. В то же самое время некий эксперимент в Москве и Подмосковье. В то же самое время остаются другие. Мы видим все эти видео, которые регулярно появляются после так называемых облав на якобы нелегальных мигрантов, которые каким-то образом пересекли границу, у них есть патенты и так далее. И вот, например, по июльскому опросу Левада-центра о ключевых волнующих проблемах россиян респонденты поставили на четвертое место по значимости мигрантов. Тут сама по себе конструкция ксенофобная, но проблема и в том, что процент беспокойных растет. Вот на ваш взгляд, повлияют ли подобные соглашения, вот вроде последнего между Россией и Таджикистаном, на общественное мнение? Главное, как этому отнесутся сами граждане Таджикистана, которые либо вынуждены, либо пока, как минимум, планируют работать в России и возвращаться домой тоже?
В России нету общественного мнения. В России есть трансляция установок телевизора. Если с телевизора будут транслироваться установки, что таджики и русские братья навек, то не останется никакой мигрантофобии в отношении таджиков. Зато она, например, может появиться в отношении эстонцев, если их будут транслировать как врагов народа. Это не вопрос того, что люди сами считают. Это вопрос того, что власти российские разжигают самые низменные страсти и находят всегда кого-то уязвимого, в отношении которого разжечь. А относительно этих соглашений я одобряю далеко не все. Например, соглашение об оргнаборе, оно вообще страшное. Давнее соглашение об оргнаборе с Узбекистаном привело к тому, что более 20 тысяч граждан Узбекистана попали в государственную торговлю людьми. Государственное агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана продает через это соглашение государственным предприятиям России людей в рабство, оптом и в розницу, оптом по 250 долларов за голову, в розницу по 300 долларов за голову. В результате у людей отнимают паспорта, их принудительно держат на рабочих местах, их поселяют исключительно в клоповниках, их охраняют, не позволяют никуда выйти. Им выдают одну сим-карту на много людей и только на срок, чтобы они позвонить могли на 15 минут домой, и все. Их часто очень плохо кормят для того, чтобы они не сбежали. Им не оказывают никакой медицинской помощи. Мы эти случаи раскрывали с 2014 по 2021 год, ну, почти каждый месяц. Мы освободили 6630 граждан Узбекистана из такого государственного рабства. Поэтому то, что заключено соглашение об оргнаборе, меня очень сильно пугает. И я надеюсь, что оно работать не будет, и не будут принуждать людей отправляться в Россию только через оргнабор.
Ну и пока получается, что, конечно, довольно-таки далеко от этих распростертых объятий, которые Владимир Путин сегодня пытался продемонстрировать. Валентина, большое спасибо. Правозащитница Валентина Чупик была с нами в прямом эфире. А мы теперь давайте обратим внимание на первые последствия миролюбивого диалога Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Баку 10 октября перевели под домашний арест директора российского агентства «Спутник». Он проходит по уголовному делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. В Москве в это время вообще освободили бывшего директора театра «Сатиры» Мамедали Агаева, выходца из Азербайджана. Его подозревали в мошенничестве. Ставки дружбы растут. Наверняка в это время где-то недоумевает один политолог Марков. Сложности в отношениях Путин вообще описал в два слова. Но давайте чуть подольше его послушаем для контекста.
Я бы даже не говорил, что у нас был какой-то кризис межгосударственных отношений. Почему? Если бы это был кризис межгосударственных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей. Он, несмотря на все, что мы видели, что мы с чем столкнулись, все-таки рост, значительный рост продолжился. Ну, какой же это кризис межгосударственных отношений? Я бы сказал, что это, скорее всего, такой кризис эмоций был. Ну, и понятно, почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием, гибелью самолета и пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться. Нам нужно было время для того, чтобы с этим разобраться. Нужно было провести очень сложные технические экспертизы. Это правда. Надо было найти эти ящики, так называемые черные ящики, их расшифровать, сопоставить со всеми данными, которые следствие получало от Министерства обороны, проверить эти сведения, взять все сведения, которые мы собрали от диспетчерских служб, причем и от нашей диспетчерской службы, из казахстанской диспетчерской службы.
Ну, вот эти тонкости дипломатии обсудим с нашим гостем. С нами в прямом эфире журналист «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, хочу начать с этих дел, которые я упомянул, и директора «Спутника», и экс-директора театра «Сатиры». Тут у меня двойной вопрос, вы простите заранее. Можно ли, во-первых, с уверенностью сказать, что оба вообще-то оказались там, где они оказались, по политическим мотивам, из мести к оппоненту? А также стоит ли в этой ситуации ждать ослабления с мерами пресечения для остальных, попавших под раздачу? Я по-другому это совершенно никак не могу назвать. Пока что вот только такие подозрения возникают.
Нет, ну, конечно, произошел обмен заложниками. Сначала захват заложников, потом обмен. Во всей этой истории они понятны только, как действительно называют Сергея Маркова, и его судьба вызывает большие вопросы. А он вообще непонятно. Он и не заложник, и как бы получил под раздачу, как вы говорите, совершенно зазря. Но на самом деле я думаю, что то это действительно кризис. Это самый настоящий кризис. И Путин прав, действительно, на экономические отношения это не повлияло, потому что есть очень много деликатных моментов в экономических взаимоотношениях России и Азербайджана, а заодно и Европы, потому что, в общем, как бы Азербайджан, надо сказать, что был одним из первых государств, который научился грамотно монетизировать свой нейтралитет в войне, ну, как бы, назовем это нейтралитетом. И он его, собственно говоря, и продает прекрасной Европе в виде того же газа и энергетической безопасности. Вот, это очень как бы этот баланс Алиев нашел, при этом у него прекрасное отношение с Киевом, потому что, значит, это и не раздражающее, даже вербально это называется, борьбой за территориальную целостность, а не исходя из того, что мы все считаем, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. Но это кризис, потому что это, даже если бы не было самолета, не было трагедии, то все равно конфликт был неизбежен, потому что он вытекал из самой логики позиционирования Азербайджана и изменений, которые произошли в нем после Карабахской войны. Потому что всего, чего добился Азербайджан от Москвы, что можно было получить от Москвы, Азербайджан получил. И, в общем, вся логика международного позиционирования Азербайджана всегда сводилась к равноудаленности от всех центров сил, прежде всего Запада и России. И вот когда все закончилось в Карабахе, когда, собственно говоря, Алиеву удалось преодолеть, ну, в прямом смысле слова, родовую травму государства, да, и государство избавить от комплекса некой незавершенности, сейчас он его абсолютно оформил, он заслужил главу в учебнике истории. Но одновременно с этим он встроил себя в ряд достаточно значимых государств региона, причем регион достаточно обширного, не Южного Кавказа, а того региона, в котором Южный Кавказ лишь периферийная часть. А с ним считаются, он возглавляет, можно сказать, предъявляет амбиции на лидерство в так называемом глобальном юге. Он довольно много чего добился, и теперь он может себе позволить совершенно другую расстановку партнеров, совершенно другую расстановку приоритетов, и Москва теперь для него не тот эксклюзивный, единственный и главный партнер, с которым всегда довольно сложно складывались отношения, тоже правда. А в общем, один из многих, важный, сильный, но не единственный и не эксклюзивный, еще раз говорю. И Москве приходилось считаться с этим. Я думаю, что именно с тем, что Москва пыталась избежать этого появления этого нового формата, и связано вот это долгое ожидание, долгое ожидание признания. Да? Потому что вот как бы то, что Путин узнал все подробности 2 дня назад, это, я думаю, все как бы отсылки к тому, что Москва тянула не столько даже с признанием, не столько даже как бы признание своей вины, мол, не держала на это дело, хотя это тоже есть, вот, а именно с тем, что она пыталась избежать провозглашения и легализации этого формата, который на самом деле давно существует. Потому что под угрозой основополагающий миф о лидерстве России, в который все дружно играли, по своим соображениям, в общем, всегда это было, ради этого существуют саммиты СНГ и прочие интернационистские мероприятия, но все уже очень как бы понимают, что этого лидерства нет, что это в достаточной степени ритуал. И Азербайджан первым выпал из той свиты, которая делает короля. И это понятно для Путина, это прецедент, и он не очень пока понимает, как жить в условиях, в общем, нормальных отношений.
Ну вот, тем любопытнее, вы упомянули, что теперь это превратилось в ритуал. Более того, я как раз отметил в начале нашей программы смену риторики, но, по крайней мере, отдельные такие вербальные вот пункты, которые явно изменились в том, как Путин формулирует то или иное. Ну и отдельно, конечно, такая, вот вы упомянули про попасть в главу учебника истории. Любопытно, что у Алиева визави явно с такими же намерениями. Но при этом, при всем, ведь сложно назвать сказанное Путиным прямо такими извинениями, как это многие преподносят. Это скорее было такое сожаление, но вот, мол, черного ящика просто раньше не было, теперь его данные известны. Почему Путин вообще пошел на этот шаг, и главное, это дипломатический жест, или, может быть, это вынужденный шаг после давления Баку, тогда совершенно по-другому же эта конструкция выстраивается.
Я бы не стал бы говорить о давлении Баку, я думаю, что это давление обстоятельств. Обстоятельства сложились так, что от конфликта Россия испытывала гораздо больший дискомфорт, чем Азербайджан. Азербайджан, в общем, может адаптироваться к тому, что он теряет в этом конфликте. У Москвы потери усугубляются. Они не фатальны, они не смертельны. Но они, в общем, затрагивают в достаточной степени жизненные интересы. В той степени, в достаточно ощутимой степени. И с каждым днем это все становилось сложнее и сложнее. Поэтому Москва понимала, что производные для нее в этом конфликте отрицательны. И вот признание того, что с кем-то из бывших братьев ссора может ей принести гораздо больше проблем, чем самому брату, вот это был первый, собственно говоря, первый прецедент и первое открытие, и брат, самое главное, на этом настаивал. Он, как бы раньше, если бы такое бы и случилось, то это, в общем, не было бы актом публичности. А здесь Баку на это артикулировал довольно настойчиво. И вот это подтачивание этого мифа, это основа основ, по большому счету, наших отношений с бывшими республиками, и вообще как бы основа СНГ, по большому счету, да, вот, то, собственно говоря, понятно, почему Путин и в какой-то степени меняет риторику. Еще ведь есть некое волнение всех постсоветских республик, а вот про все эти разговоры, с моей точки зрения, не очень серьезными, но тем не менее захватывающими умы о возрождении Советского Союза и так далее. Путин, конечно же, приезжает успокоить, чтобы, в общем, было понятно, что война в Украине – это вовсе не НЮ-СССР и не новое его издание, вот, это как бы чисто российско-украинские дела, которые на вас, дорогие товарищи, никак не распространяются. Вот эта как бы нота успокоения, она должна была прозвучать, и Путин ее дал. Другое дело, насколько убедительно и насколько это действительно актуально.
Вот любопытно, что это нота прозвучало, и как одно отделяется от другого совершенно умопомрачительным способом, такими пируэтами и вербальными, то, как то, что мы сегодня услышали в выступлении Владимира Путина. Вадим, огромное спасибо вам за эту беседу. Журналист «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов был с нами в прямом эфире, помогая подвести итоги вот этого кризиса эмоций, как это сформулировал Владимир Путин, между им же, собственно, Путиным и Ильхамом Алиевым. Время подвести итоги нашего опроса. 80%, подавляющее большинство, считают, что Путин не решил проблему мигрантофобии, 20% считают, что почему бы и не признать подобное, но вот наши собеседники сегодня отмечали, что довольно-таки далековато до подобной трактовки. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.